Криму 13:00. Кримське питання.
Як окупація і анексія Криму впливають на відносини ЄС і Росії? Чи є загроза бок Росії для країн ЄС? І що, крім санкцій, може вплинути на дії Росії? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Ралі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Ралі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Ралі», а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, для вас інший номер 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще раз, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». О чем сегодня будем говорить? Европейский союз на саммите в Брюсселе на прошлой неделе принял решение продлить экономические санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Далее цитата. ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Мы продолжили наши экономические санкции против России. Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений, написал Шарль Мишель в своем твиттере. Стоит напомнить, что Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, которые связаны с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. С тех пор эти санкции постоянно продлеваются. Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний первичных и вторичных рынков капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей. Лидеры стран Европейского Союза отвергли идею проведения встречи с президентом Владимиром Путиным из-за протестов со стороны стран-членов, которые граничат с Россией. В заявлении 25 июня лидеры отметили, что изучат форматы и условия диалога с Россией, не упомянув о встрече на высшем уровне в целом или планы встречи с Путиным. Франция и Германия предложили провести первый саммит ЕС с Путиным с января после встречи президента США Джо Байдена с президентом России в Женеве 16 июня 2021 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, цитирую, «мы не можем продолжать без диалога, мы должны говорить в том числе о наших разногласиях. Это единственный способ их решить», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А вот как объяснила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая 24 июня в Бундестаге перед саммитом ЕС, почему необходима вот такая встреча и как возникла такая идея встречи ЕС, совместного саммита ЕС и российского руководства. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, предложила новый переговорный формат с Москвой. Далее прямая речь.
Еще одна стратегическая внешнеполитическая тема – это наши отношения с Россией. Мы продолжим дискуссию на эту тему, которую мы начали в мае этого года в Европейском Совете. Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба подготовили для этого документ, в котором представлен анализ состояния отношений на данный момент. Мне бы хотелось, чтобы Евросовет на этом не остановился, так как события последних месяцев, и не только в Германии, наглядно продемонстрировали, что недостаточно некоординированно реагировать на множество российских провокаций. Вместо этого нужно создать механизмы, которые позволят совместно и сплоченно отвечать на эти провокации. Только так мы научимся противостоять гибридным атакам из России. В то же время мы должны определить перечень совместных стратегических интересов с Россией, например, в области защиты климата, но также и в сфере обеспечения мира и безопасности, в частности, разрешения конфликтов в Ливии и Сирии. При этом, вне сомнения, от Европейского Союза, в силу его территориальной близости, а также ответственности перед странами-членами программы «Восточное партнерство», такими как Украина и Белоруссию, а также государствами Западных Балкан, требуется дать адекватный ответ на активность России в этих регионах. На мой взгляд, мы, как Евросоюз, должны искать возможности контактировать напрямую с Россией и российским президентом. Недостаточно того, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом, что я очень приветствую. Но Евросоюз должен создать соответствующие переговорные форматы, иначе конструктивный разговор не начнется никогда.
Напомню, что это было выступление канцлера Германии Ангелы Меркель на заседании Бундестага, то есть немецкого парламента. Но, значит, уже после вот этого выступления лидеры стран Европейского Союза все-таки отвергли идею проведения встречи с президентом Владимиром Путиным из-за протестов со стороны стран-членов, граничащих с Россией. Среди лидеров, которые выступили против саммита, был президент Литвы Гитанас Науседа, который призвал к осторожности в отношениях с Россией, цитируя: «Пока мы не видим радикальных изменений в модели поведения России, если без каких-либо положительных изменений в поведении России мы начнем взаимодействовать, это будет посылать очень неопределенные и плохие сигналы», сказал Науседа. Он отметил, что идея саммита была похожа на попытку привлечь медведя, чтобы сохранить горшок с медом в безопасности. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ЕС рискует наградить Россию встречей на высшем уровне, несмотря на то, что дипломатия не смогла положить конец конфликту в Украине. Российского президента Владимира Путина нельзя поощрять за его конфронтационную политику, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Такой была реакция польского премьера на предложение Франции и Германии провести саммит России и ЕС на высшем уровне. Ну что же, вот об этом мы сегодня и будем говорить. Возможен ли вообще диалог на высшем уровне между ЕС и руководством России? Какие страны выступают за этот диалог и почему? И какая позиция других стран, которые говорят, что нельзя поощрять господина Путина проведением таких саммитов, таких встреч. Первым экспертом, которого мы пригласили к этому разговору, это политолог из Польши Ялже Ходжинский. Пан Ходжинский, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаю вас, і до вас таке питання. Да? Чому польський прем'єр виступив категорично проти такої зустрічі, можливої зустрічі російського керівника з керівництвом ЄС?
Так, ну ви знаєте, ну... Польша – это всегда была страна дуже антироссийская, можно так сказать. Да? В нас, ну, це також можно сказать, проблема в тому, что зараз відбувалося на Білорусі. Типа, ну, знаете, з самолетом. Росія це все підтримувала. Тобто з Росією діалог дуже-дуже дивний, дуже, можна сказати, також скомплікований. І нелегкий. Чому Польща не хоче про це говорити? Тому що ми вже знаємо, що говорити з Путіним не багато є про що. Тобто ми про щось говоримо, а після цього і так нічого не міняється.
На вашу думку, тоді чи є якісь інші шляхи для того, щоб вирішити цю, ну, ці проблеми, які є у стосунках між Європейським Союзом і Росією?
Це також дуже важка проблема, тому що вже Євросоюз з 2014 року впровадив санкції, економічні санкції на Росію. Ну, спочатку ми думали, що це може щось змінити. Ну, знаємо зараз, що це дуже не змінило. Тобто це політики Росії не змінило. Це також не змінило, ну, можна сказати, нічого. Взагалі санкції для цих країн, тобто Росія, Білорусь, вони нічого майже не міняють. Можливо, що зараз, це дуже цікава ситуація, зараз що відбулося на Білорусі, тому що можливо, що ці санкції, які зараз введені проти Білорусі, вони щось змінюють на самій Білорусі. Тобто тоді можна буде подумати, як зробити це з Росією, щоб також і санкції проти Росії могли щось змінити. Ну, типа, те, що вони зараз зробили, тобто зараз там санкції були дуже жорсткі, економічні, так можна було подумати. Ну, Економічний обмін між Євросоюзом та Росією, він не дуже великий. Там, мені здається, що більш проблематичне буде з транспортом. Тобто зараз це вони зробили на Білорусі, можливо, що також можна буде подумати про щось таке проти Росії. Ну, багато росіян їздить в Європу, і для росіян це могло би бути дуже складно, якщо б вони не могли так легко їздити в Європу. І тоді, можливо, що щось таке, щось зможе, що може змінити.
Але росіяни, вони зараз не дуже можуть їздити в Європу через певні обмеження, які були запроваджені через ковід, ну, власне, через цю пандемію, то... Да, то, може, знаєте, російське керівництво просто пояснить це ковідними якимись обмеженнями.
Так, ну, наскільки я знаю, там багато обмежень. Ну, в мене є декілька друзів з Москви. Вони все їздять в Європу, там без проблем. Мені здається, що там гроші можуть щось поміняти. Ну, поки зв'язок є, там самоліти літають, це нічого, мені здається, для багатих людей в Росії, які зараз там керівниками цієї країни, воно це не міняє. Це може змінити щось таке, що зараз відбулося в Білорусі. Тобто з Білорусі взагалі не можна літати в Євросоюз. Це просто там немає сполучень. Тому що, ну, для багатих людей, які там в керівництві, мені здається, що гроші все можуть змінити.
Зрозуміло. До речі, ви говорили про економічні стосунки між країнами Європи Європейського Союзу і Росією. От, наприклад, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вона відзначила трошки раніше, що європейцям варто бути готовими до подальшого погіршення стосунків з Росією. При цьому вона вказала на більш сильну позицію Європейського Союзу в економічних стосунках з Росією і додала, що в Євросоюзі доля російського імпорту складає менше 5%. Тоді як європейський імпорт до Росії перевищує ще 37%. На вашу думку, маючи на руках такі сильні козирі, чому тоді Європейський Союз має такий незначний вплив за ці 7 років на політику Росії?
Ви знаєте, ну, це мені здається, що це... Ви самі сказали, що там 37%.
Так, це слова...
експорт з Євросоюзу в Росію. Тобто це є гроші, так? Багато людей там... Ну, Польща сама, я сам з Польщі, Польща сама експортує дуже багато в Росію. І це могла б бути загроза для економіки декілька стран. Тобто там, мені здається, що там Польща, Німеччина, Франція багато експортують в Росію. Тобто, ну, чиновники з цих стран не дуже хочуть цього робити, тому що це може бути, ну, не дуже корисно економічно, не тільки для Росії, але також і для самих цих стран, які могли би це ввести.
Зрозуміло, дякую вам. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, а чому така є все ж таки різна позиція? Чому саме керівництво, ну, наприклад, бо торгують з Росією усі країни? Ви перерахували і Польща, і Франція, і Німеччина. Але керівництво Німеччини і Франції виступає за проведення саміту з Путіним, а керівництво Польщі, Литви, Латвії, Естонії виступають проти такого саміту. Хоча, ну, всі мають торгівельні стосунки з Росією.
Мені здається, що це також тут йде гра про внутрішню політику. Тобто в Польщі, на цей приклад, Росія, вона не дуже подобається взагалі в суспільстві. Тобто це просто показує, що це ми зараз дуже сильна держава, яка не хоче говорити з Путіним. Це також, мені здається, може бути і ситуація в других країнах. Ну, просто Німеччина і, ну, чи Франція, вони дуже далеко від Росії. Там суспільство не дуже думає про Росію взагалі. Тобто для них просто таке щось не дуже взагалі. Вони просто про це не думають. А в Польщі це було би не дуже корисно, я би сказав, для самих виборців цієї партії.
Угу. Тобто внутрішня політика таким чином впливає і на зовнішню політику. Дякую вам. Йолджі Ходжінський, політолог з Польщі, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Ми продовжуємо програму. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про стосунки між Європейським Союзом і Росією. Чому ми про це говоримо? Тому що минулого тижня керівники урядів, ну, і, власне, країн Франції і Німеччини говорили про те, що що було б непогано залучити керівництво Росії до саміту. Але країни Балтії, а також Польща, виступили керівники цих країн, виступили проти такого саміту. Значить, я зараз просто нагадаю, що саміти Європейського Союзу, вони були такими традиційними, вони були регулярними, але вони закінчилися після того, як Москва окупувала і анексувала український півострів Крим у березні 2014 року, і Захід запровадив санкції. Конфлікт за участю російських гібридних сил все ще продовжується і на сході України, і також Росія, робила певні дії цієї весни, коли нарощувала війська на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Далі будемо говорити з Альвідасом Медалінскасом, литовським політологом, екс-главою Комітету зовнішніх справ парламенту Литви. Господин Медалінскас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение, почему между руководством стран Европейского Союза такое разное мнение по отношению возможных саммитов, на которые возможно пригласить господина Путина, руководителя России?
Ну, это хорошо, что есть разные мнения в такой структуре, как Европейский Союз, даже НАТО. Главное, чтобы пришли к одному мнению, одному решению, и так и было сделано, что такой саммит, который предложили довольно-таки влиятельные страны Франции и Германии с российским президентом Путиным, но сейчас действительно не своевременный, и не видно никаких посылок со стороны России, что-то решалось, что что-то улучшалось, и что касается Украины, не говоря уже о аннексии Крыма, но также и Донбасса, но и вообще международной политики, то есть сама риторика становится только более агрессивной, и уже не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, и в этот период предложить, что как бы вот давай встречаемся и говорим, но это, наверное, действительно показать кремлевскому режиму, что вот такой политикой военного шантажа можно что-то достигнуть, а может и спугнуть этих западных стран. И, кстати, пример, который показали, что вот смотрите, президент Байден с президентом Путиным встретился, а Евросоюз нет, не соответствует также той реалии, как это преподавалось, потому что для президента Байдена самая важная встреча с Путиным, что касается военной стратегической составляющей, которую Европейский Союз как структура не решает. И тут действительно было важно, что режим президента Путина не натворил что-то еще такого абсолютно непредсказуемого, когда действительно везде мы видим информацию о все новых оружиях и этой радости, которая так слышно, что вот сейчас мы можем уничтожить это, можем уничтожить это. То есть, чтобы действительно это не привело к какой-то глобальной катастрофе. Поэтому говорить надо было. А что касается Европейского Союза, такой надобности, чтобы делать саммит, кроме что некоторых разговоров между разными странами Европейского Союза и России, такой надобности действительно нету. Это был бы очень плохой сигнал.
Насколько я понимаю, даже такое вот консолидированное решение об отсутствии возможности проведения этого саммита, оно не означает, что, допустим, немецкий канцлер или президент любой другой страны, они не могут встречаться с Владимиром Путиным.
Да, это действительно не означает, потому что страны Европейского Союза, суверенные страны, они имеют каждый свой подход, свое видение, свои интересы. Конечно, хорошо, что когда прислушаются и, так сказать, в голос других стран, но каждый имеет свое понятие. И если, например, канцлер Ангела Меркель или президент Макрон думает, что в двухсторонних отношениях могут что-то достигнуть, не отказавшихся от политики санкций и того отношения, в отношении государства, которое нарушило международное право с аннексией Крыма и сейчас ясно, что творит на Донбассе, каждое государство может говорить и и имеет право такое говорить.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы сейчас говорим с Альвидасом Медалинскасом, литовским политологом и с главой Комитета иностранных дел парламента Литвы. Господин Медалинскас, по вашему мнению, санкции, которые ввел Европейский Союз в 2014 году, вначале это были санкции за оккупацию Крыма, затем за события на Донбассе против России. Нуждаются ли эти санкции в пересмотре? Почему я так спрашиваю? Потому что есть, с одной стороны, заявление французского президента о том, что необходимо, значит, каким-то образом разговаривать там с господином Путиным, и вот эти санкции, он тоже дает им какую-то оценку. То есть есть разные оценки этих санкций, но многие, не только политики, значит, но и эксперты говорят о том, что санкции не так за 7 лет так и не привели к результату. Ну, то есть вот нет прогресса на Донбассе, и Россия по-прежнему контролирует украинский полуостров Крым. Ваше мнение по поводу санкций?
Санкции не приводят к тому максимально желаемому результату, чтобы действительно Россия, путинский режим остановил эту агрессивную политику. Но к некоторым результатам привели. Экономическая ситуация в России такова, что даже рядовые жители видят это. И, конечно, главное, чтобы они поняли, что это все из-за той агрессивной политики России, в том числе, что касается аннексии Крыма.
Да, но, господин Медалинский, извините, но это же логика демократической страны. Когда граждане видят, что это из-за политики, они приходят на выборы, и теоретически мы можем предположить, что они проголосуют за другую политическую партию на выборах, например, в сентябре 2021 года в Государственную Думу. Но ведь это же Россия. И уже сейчас есть многочисленные заявления о том, что людей просто не регистрируют на эти выборы представители оппозиционных сил. Так как это может тогда повлиять на смену руководства и вообще хотя бы даже на изменение политики России?
Ну да, тут как бы два вопроса. Одно – это внешняя агрессивная политика России в регионе, а другая – это внутренняя политика России и выборы. Ну, что выборов в России нету таких, как понимается в демократическом мире, это, наверное, все знают, это открытая тайна для всех. А действительно можно не регистрировать политиков, к сожалению, даже такая трагедия, что оппозиционные политики убивают или их травят, или что-нибудь такое. То есть это понятно, что в демократических странах такого бы не было, и поэтому действительно какое-то изменение с поводу выборов в Госдуму или там выборы президента, этот режим действительно трудно как-то повлиять и поменять. Но санкции могли бы еще иметь более серьезный результат. А если бы к самим санкциям к вопросу относились бы западные страны еще более серьезно. Например, я очень ясно высказывался за то, что после того, как Козак, то есть он все-таки зампредседателя офиса президента, а потом Лавров повторил это, заявили, что Украина может быть уничтожена как государство. Ни курс поменять, ни что-то, но уничтожена как государство. А я сказал, что я вижу только несколько примеров такого. Это Северная Корея в отношении Южной Кореи или Иран в отношении Израиля, чтобы уничтожить другое государство. То есть никакое другое государство так не говорит. Так почему не употреблить в отношении России, путинского режима, иранского типа санкций? Вот. Что мне казалось бы логично, если, конечно, не другие там экономические или какие-то интересы. Но, опять же, когда мы говорим о Евросоюзе, мы начали все-таки о Евросоюзе говорить, да, там действительно очень много разных стран и много разных интересов. То есть Соединенные Штаты могут ужесточить санкции, если они пожелают. А у Евросоюза сейчас такая ситуация, что было принято решение по санкциям. Сейчас или их усилить, или услабить, или отказаться от них, нужно общее решение. И поэтому очень трудно и усилить санкции, если кто-то бы хотел усилить санкции по какому-то вопросу, если нет консенсуса. и ослабить, и тем более снять санкции. Я думаю, вот этот шаг 10 стран Европейского Союза, и не столько, кстати, как сразу в Кремле сказали, вот русофобы там из Польши, из балтийских стран, хотя это не русофобы, это действительно страны, которые понимают опасность агрессивного путинского режима. Против России там русских людей никто ничего не говорит. Но среди этих 10 стран были такие страны, как Голландия, которые видят, что Россия натворила с Буком, и где российское военное руководство и политическое, конечно, вполне возможно, ответственны за это сбитый самолет над Донбассом, гражданский самолет. И другие страны. То есть это есть действительно разные страны Европейского Союза, которые видят, что послабление санкций или какой-то такой сигнал неправильный в отношении Путина, президента Путина, встреча какая-то с ним, еще перед этими всеми выборами Госдумы, это может быть неправильный шаг, и я только приветствую такое решение.
Угу. Я хочу сейчас зацитировать материал, который называется «В Брюсселе готовится к ухудшению отношений России и ЕС». Это вышел материал на сайте Deutsche Welle, «Немецкая волна». В нем идет речь о том, что пока президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин обсуждали в Женеве мировые проблемы, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил доклад об отношениях с Россией. Вот этот доклад и стал основанием для второй части стратегической дискуссии об отношениях с Россией на саммите ЕС 24-25 июня. В этом докладе говорится, что Россия является крупнейшим соседом ЕС и остается силой, с которой приходится считаться в Европе и во всем мире. С этой оценки начинается доклад. Значение России объясняют, в частности, размерами страны, готовностью использовать мощь, а также военным потенциалом. В то же время доклад указывает и на серьезные растущие структурные слабости российской экономики. Доклад предлагает дополнить 5 принципов тремя линиями поведения в отношении России, либо, по выражению Борреля, тремя глаголами или словами: давать отпор, сдерживать и сотрудничать. Как Евросоюз будет давать отпор России? Давать отпор в Брюсселе хотят нарушением России прав человека и международного права. В частности, в докладе указывают на то, что репрессивные законы об иноагентах, нежелательных экстремистских организациях усиливают и без того систематическое наступление на права и свободы человека, несмотря на то, что они закреплены в Конституции России и международной обязательствами страны. В пример приводят политически мотивированный судебный приговор Алексею Навальному, попытку убить его нервно-паралитическим веществом и признание основанных им организаций экстремистскими. Говоря о международном праве, доклад в первую очередь указывает на его последовательные нарушения в Украине со стороны России. Противодействие вредоносным действиям России может включать усиление и расширение санкций. Также в Еврокомиссии хотят противостоять попыткам Москвы выдать себя за посредника в конфликте на Донбассе, хотя она и является его участником. ЕС поставит себе целью ограничения ресурсов, которые правительство России может привлечь для совершения своей подрывной внешней политики, говорится в докладе. И мой вопрос Альвидасу Медалинскасу, литовскому политологу, экс-главе Комитета иностранных дел парламента Литвы. На ваш взгляд, санкции, которые были достаточно жесткие санкции, мы увидели, которые были применены в отношении Беларуси. Могут ли такие санкции теперь последовать и в отношении России со стороны Европейского Союза?
Ну вот видите, вы процитировали этот вот документ, и действительно тут нечего уже добавить. Вот вы говорите о белорусских санкциях, я их называю иранскими санкциями, который уже был пример. Так что в отношении Беларуси Европейскому Союзу, конечно, легче действовать, потому что Беларусь не является страна, которая имеет ядерное оружие и не угрожает всем странам, что она может уничтожить с очень гиперзвуковыми там ракетами, бомбами, там так далее, так далее, так далее. Вот поэтому для Европейского Союза более, так сказать, открыты возможности и более развязаны руки принципиальной позиции. Что касается России, путинской России, ситуация совсем действительно другая. Европейский Союз, хотя и есть страны Европейского Союза мощные страны в военном смысле, такие как Франция, все равно это не является, особенно после того, как еще Британия вышла, не является военной мощью. Поэтому Европейский Союз может а с путинской Россией говорит, конечно, языком экономики. И вот экономические санкции и есть главные, которые Евросоюз может предпринять. Но мы видим «Северный поток-2». Мы видим некоторые интересы разных стран Европейского Союза в отношении России, бизнес-контактов и все такое. То есть и видим, что эти страны имеют каждый свой подход. Да, вы действительно очень правильно подметили. Вот именно больше за Навального, больше за действие отношения позиции иностранных агентов и так далее, вот больше может появиться вариантов, как в Соединенных Штатах по поводу того, что Россия заходит по вопросам выбора, там вмешивается кибератаки и так далее, имеет больше варианты каких-то возможностей еще нового как бы ужесточения санкций. Хотя мне казалось, что главное ужесточение санкций могло бы быть уже после вот тех заявлений и того политики военного шантажа, которые Россия проявила в отношении Украины вот в эти пасхальные дни весной. И когда действительно поступает обманный сигнал международному обществу, что российская армия как бы ушла от границ. Нет, все ракеты, они все направлены еще в Украину. То есть войска России стоят вокруг территории Украины. То есть Россия дальше занимается политикой военного шантажа. И тут, конечно, это главное понимать и нашим партнерам в Западной Европе.
Спасибо вам. Альвидас Медалинскас, литовский политолог и глава Комитета иностранных дел парламента Литвы, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о том, почему не произошло встречи и не планируется такая встреча президента России Владимира Путина с главами государств Европейского Союза. Мы вернемся к этой теме через несколько секунд.
«Крым Реалии». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. І сьогодні ми говоримо про те, як був скасований можливий саміт між головою Росії Володимиром Путіним і керівництвом головами країн Європейського Союзу. Хоча, значить, таку ідею запропонували канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції. Далі я хотів би, щоб ми ще послухали, що Німеччина продовжить, обговорювати зі Сполученими Штатами Америки майбутнє Північного потоку-2. Це розповів міністр економіки і енергетики Німеччини Пітер Альтмайер, хоча він не розкривав деталей про те, які, аспекти особливо важливі для Берліна. Давайте послухаємо.
Для нас крайне важны три аспекта. Первый – это безопасность и надежность энергоснабжения в Европе. Второй – это совершенно обоснованные интересы Украины как страны, которая больше других страдает от агрессивной политики своего соседа уже более 7 лет. И третий – мы хотим найти решение, ориентированное на будущее, которое создаст новую бизнес-модель для наших украинских соседей, а также будет стимулировать наших российских партнеров к улучшению мер по защите климата. Россия – страна с огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Все эти аспекты принимаются во внимание. Это конфликт, который длится уже 10 лет. Он был очень контрпродуктивным, и поэтому мы все надеемся, что мы сможем решить его и достигнем этого решения не позднее конца августа. Еще с этим немецким правительством. Выборы в германский Бундестаг пройдут в конце сентября. И пройдет еще несколько месяцев, прежде чем новое правительство сможет начать работу. И это означает, что действующее правительство все еще несет ответственность за то, чтобы продвинуться вперед настолько, насколько это возможно. Наши американские друзья хотят иметь стабильного и надежного партнера. И мы должны убедить их в том, что, несмотря на избирательную кампанию в ФРГ, несмотря на формирование нового правительства, Германия является тем самым надежным партнером. И что мы можем действовать в любой момент. И что между Европой и США может быть достигнут консенсус.
Це сказав Пітер Альтмайер, міністр економіки і енергетики Німеччини. А ми продовжимо нашу програму. Далі будемо говорити з Віктором Каспруком, українським політологом, журналістом, міжнародником. Пане Каспрук, вітаю вас.
Добрий день.
Цікавить ваша думка. От що стоїть, власне, за цією пропозицією пані Меркель і пана Макрона зробити такий саміт між країнами, керівниками країн ЄС і Володимиром Путіним?
Ну, якщо коротко, я би сказав так, що Меркель і Макрон хотіли легітимізувати диктатора Путіна саме для того, щоб енергетичні надходження в Німеччину збільшились так, як хоче це Меркель і її оточення. Фактично це не вдалося, тому що відмова Європейського Союзу від такої зустрічі означає, що тандем Меркель і Макрон вже не мають контрольного пакету в ЄС. Я думаю, що це певний позитив.
А можливо, що ці заяви, чи ця заява пані Меркель, яку вона оголосила з трибуни німецького парламенту 24 червня цього року про важливість говорити з Росією, про можливість проведення такого саміту, що це пов'язано насамперед з парламентськими виборами у самій Німеччині? Тобто це якби просто продовження німецької внутрішньої політики?
Я думаю, що в якійсь мірі так, це так. Алло.
Та-та-та, слухаю вас.
Це в якійсь мірі так, тому що Меркель хоче, щоб її політична сила набрала на наступних виборах якомога більше місць у парламенті німецькому. І з іншого боку, не можна відкидати те, що Меркель весь час, під час свого правління в Німеччині, вона чітко налаштована на Росію. На жаль, це факт, а Україну вона розглядає як державу вторинну. Тому будь-які ініціативи Меркель, вони пояснюються саме цим.
Зрозуміло. Тоді я би попросив вас прокоментувати ще таку заяву. Це голова Бундестагу Шойбле, Вольфганг Шойбле. Він занепокоєний тим, що значна кількість населення Німеччини отримує інформацію з закордонних джерел. При цьому такі медіа, як Russia Today, навіть близько не відповідають критеріям свободи медіа. На це він вказав. Це голова Бундестагу Вольфганг Шойбле. Він дуже побоює намагань впливу з-за кордону на вибори, що заплановані у Німеччині найближчим часом. Ця небезпека є порівняно великою, сказав він. Ми знаємо, чого можна досягти за допомогою фейкових новин. Ми також знаємо з опиту, з досвіду минулих виборів в інших країнах, що проваджується справжня пропагандистська війна. Про це він сказав у суботу 26 червня. І також він нагадав, що вільна демократія, до речі, також не є беззахисною, і ми маємо при всьому нашому бажанні покращувати співробітництво з Росією, постійно доводити це до російських офіційних осіб, включаючи президента. Ну і також він зазначив, що такі засоби масової інформації, як Russia Today, очевидно, навіть близько не відповідають критеріям свободи медіа, і додав, що в результаті, цитую, ситуація зі свободою медіа в таких країнах, як Росія чи Туреччина, мають вплив і на виборців у Німеччині. Тоді у мене таке запитання. Якщо навіть є такі заяви, що дія російських медіа, вона впливає, може вплинути на результати німецьких виборів, да, то і про це попереджає навіть голова німецького парламенту, то нащо тоді продовжувати цю політику на підтримку якихось стосунків з Росією?
Ну, і теж треба розуміти, що політичний естеблішмент Німеччини не однорідний, і великою мірою частина цього естеблішменту має якусь певну вину за напад на Радянський Союз, асоціюючи його з сучасною Росією. Водночас ця частина естеблішменту німецького, вона не має жодних преференцій щодо України, і не вважає, що Німеччина винна в тому, що в основні військові дії під час німецько-російської війни, радянської війни, велися саме на території України. Тобто така двояка позиція, вона дуже шкодить німецько-українським стосункам, але ця частина політику Німеччини не хоче відходити від цієї позиції.
Пане Каспрук, і ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи варто очікувати посилення санкцій, ну, повертаючись до головного питання, оскільки Європейський Союз, голови країн, які входять до Європейського Союзу, вони відхилили цю пропозицію зустрічатися з Путіним на саміті. Чи означає це, що варто очікувати посилення антиросійських санкцій з боку Європейського Союзу найближчим часом?
Я думаю, що ця тема буде дискутуватися в Європейському Союзі, і санкції, які були досі, і які можуть бути заплановані, їх абсолютно недостатньо для того, щоб змусити Путіна поступитися. Тобто вони весь час підлаштовуються до тих санкцій, які не є критичними. Тому мені здається, що треба думати і говорити про те, щоб санкції були більш дієві, вони впливали не тільки на пересічного росіянина, а на тих зверстників, які зараз керують Росію, тому що вони їх не відчувають. Якщо вони їх не відчувають, вони скажуть, що народ буде терпіти далі, тому що вони ж вже не народ, вони над народом.
Угу. Зрозуміло, дякую вам. Віктор Каспрук, український політолог, журналіст міжнародник, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Ралі». Ми сьогодні говоримо про зустріч, яка була скасована. Да? Власне, була спочатку пропозиція від президента Франції і канцлера Німеччини щодо можливого саміту між головою Росії Володимиром Путіним і керівниками країн ЄС. Але більшість країн не підтримали Європейського Союзу цю пропозицію, і такого саміту не відбудеться. Але, значить, водночас були подовжені санкції щодо Росії з боку Європейського Союзу. Ми повернемося до цієї студії і до цієї теми за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо, ну, власне, про стосунки між Європейським Союзом і Росією. Санкції були подовжені наприкінці червня на саміті Європейського Союзу практично без обговорення. Натомість було обговорення щодо можливої зустрічі, можливого саміту керівників країн ЄС і президента Росії Путіна. І такої зустрічі не відбудеться на найближчим часом. Це говорить про те, що, ну, фактично, тобто, замість саміту отримала Росія санкції. Після саміту з'явилася вже стаття глави Міністерства іноземних справ Росії Сергія Лаврова в изданні «Коммерсант» і також в журналі «Росія в глобальній політиці». Далі зацитую мову оригіналу. Значить, по словам Сергія Лаврова, порядок ведення міжнародних діл, оснований на правилах, а не на праві, представляє собою воплощення двойних стандартів, пише Сергій Лавров. Он також заявив, що вважає подобний порядок способом змінити формати дискусії в угоду Западу. Цитирую, Россию обвиняют в агрессивной политике в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, и выкорчевывают русский язык, образование, культуру. И все же главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве недемократических стран и на решимости менять их по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии. Отсюда требованию к Москве и Пекину, ну, вот почему-то, значит, пишет также Лавров и про Пекин, следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти, провозглашая свое право вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии, в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не правил. Это написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для российского издания «Коммерсант» и журнала «Россия в глобальной политике». Ну, а мы сейчас будем говорить с Ольгой Курносовой, российским политическим аналитиком и главным редактором портала «Автор Empire». Ольга, здравствуйте. Сегодня говорим про возможный, который не запланированный, отмененный этот саммит руководителей стран Европейского Союза и российского президента Владимира Путина. На ваш взгляд вообще, а насколько важно для Владимира Путина и вообще для российского руководства проведение такого саммита?
Ну, я думаю, что, конечно, собственно, не случайно Владимир Путин все время заявляет о своей готовности вести диалог с Европой. Вы знаете этот его тезис, что Европа должна разговаривать с Россией отдельно от Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов как бы своя точка зрения, а у Европы должна быть своя, независимая от Соединенных Штатов, точка зрения. Собственно, конечно, именно в том числе поэтому Владимир Путин настаивает на таких встречах.
Тогда такой вопрос, да, вот, ну вот не состоялась эта встреча, да, это каким-то образом скажется вообще на России?
Я думаю, что особенно нет, я думаю, что продолжится общение в двустороннем формате, как, собственно, это было и до этого, потому что мы знаем, что разные страны Европейского Союза с разной готовностью общаются с президентом России, есть симпатизанты, есть категорические противники, поэтому в данной ситуации гораздо более вероятны встречи в двустороннем формате, чем вот такой саммит, хотя, конечно, переговоры всегда лучше, чем жесткая конфронтация, на мой взгляд.
Угу, понятно. Вы как-то связываете вот эту появившуюся статью господина Лаврова, которая была опубликована в журнале «Коммерсант», а также в журнале «Россия в глобальной политике», а также в издании «Коммерсант», с несостоявшимся этим саммитом России и Европейского Союза?
Я скорее сравниваю эту статью с тем, что я напоминаю, что Сергей Лавров будет, вернее, уже есть в федеральной пятерке партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Я думаю, что это некий такой манифест «Единой России» по внешней политике, который заявил Сергей Лавров.
Насколько этот манифест, он близок к воплощению?
Ну, собственно, манифест, он всегда манифест, поэтому понятно, что часть тезисов – это то, что хотелось бы Кремлю, но это не означает, что они все будут… Скорее, это желаемое, а не действительное.
Ольга Курносова, российский политический аналитик, с нами на скайп-связи, главный редактор портала «Автор МПР». Мы вот и в этой программе, в том числе, эксперты говорили из стран Европы, Европейского Союза, говорили о том, что вот основная логика санкций – это повлиять на российского избирателя, чтобы вот российский избиратель увидел и пришел на выборы и проголосовал, ну или, по крайней мере, высказал свои отношения. Но как это может сработать в современной России? Ведь уже сейчас, даже вот за несколько месяцев перед выборами в Российскую Государственную Думу уже есть множество заявлений о том, что просто-напросто людей не допускают на эти выборы. То есть где выход тогда из этой ситуации?
Кого-то не допускают, кого-то допускают. Безусловно, эти выборы будут такие совсем нестандартные, и даже не столько потому, что каких-то кандидатов не допускают, сколько ситуация с третьей волной коронавируса в России сейчас очень серьезная. Поэтому я плохо понимаю, как вообще будет разворачиваться предвыборная кампания в таких условиях. Я думаю, что в основном она перейдет онлайн. И кто сможет в этой ситуации, работая онлайн, лучше с этим справиться, большой вопрос. Понятно, что у партии власти всегда будет некий гандикап, некий запас. А вот что будут делать остальные партии, пока совершенно непонятно. Если мы посмотрим на рейтинги, то мы увидим, что, безусловно, «Единая Россия» лидирует, но с весьма небольшими рейтингами, порядка 30-35%. Но есть вероятность того, что в Государственную Думу могут пройти и какие-то новые партии, например, партия пенсионеров или новые люди.
Насколько эти партии, о которых вы сейчас говорите, насколько они являются самостоятельными проектами?
Ну, знаете, в российской политике самостоятельность – это вещь такая, постольку-поскольку. Я не думаю, что Старая площадь, администрация президента хочет кого-то специально из новых партий привести в Государственную Думу. Поэтому максимум, на что могут рассчитывать эти игроки, это на нейтральность. Поэтому, конечно, в ситуации, когда они сами будут добиваться своих успехов, у них некий люфт будет. Вопрос, сколько они получат мест, и, конечно, какой результат будет у самой «Единой России», и какие кандидаты пройдут с какими результатами. Потому что, например, если мы посмотрим праймерис, который провела «Единая Россия» в Москве, то в Москве ситуация у нее достаточно сложная. Есть другие ряд протестных регионов, где у кандидатов «Единой России» будут проблемы. Так что все будет не так уж гладко, как хотелось бы в Старой площади.
То есть вы все-таки думаете, что вот именно таким образом и могут подействовать санкции? То есть путем демократического волеизъявления россиян и изменения представительной власти?
И это скорее не санкции, да, а в принципе политическая обстановка, в принципе усталость людей от одних и тех же лиц. В этом смысле даже «Единая Россия» пытается обновляться и предлагать избирателю других кандидатов, а не тех, кто там годами просиживает штаны в Государственной Думе. Поэтому все равно выборы – это всегда какая-то движуха. Это всегда какие-то поднимается интерес обычных людей к политике. Все начинают к этому присматриваться внимательно. Кстати говоря, именно поэтому такие колебания мы видим позиции властей по поводу вакцинации. То вакцинация не обязательная, то почти обязательная, то локдауна не будет, то локдаун будет частичный и так далее. Почему? Потому что в сентябре выборы. Потому что страшно слишком сильно передавить, и так есть много проблем. А, скажем так, отношение людей к вакцинации, особенно если это будет принудительная вакцинация, весьма сложная.
Понятно. Спасибо вам, Ольга Курносова, российский политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр», была на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу, и сразу без джингла я представлю гость в студии. У нас Максим Блант, российский экономический обозреватель. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
А сегодня мы говорим про вот этот саммит, который не состоялся, даже предложение о саммите между Европейским Союзом и президентом России Владимиром Путиным, но одновременно на этом же саммите глав Европейского Союза были продлены санкции в отношении России. Мы позвали вас для того, чтобы вы нам рассказали, а вообще вот эти санкции, которые были введены Европейским Союзом, может быть, и Америка, Соединенными Штатами Америки, насколько они вообще оказали влияние на российскую экономику за последние 7 лет?
Ну, если говорить о непосредственно санкциях, то, конечно, в большей степени они оказали влияние на российскую политическую и экономическую элиту, потому что счета многих миллиардеров долларовых российских были либо заблокированы, либо частично заблокированы. Что касается российского общества, то конечно, самый большой удар по нему нанесли антисанкции, так называемые, да, то есть запрет на импорт продовольствия, тех или иных товаров. Вот, это действительно чувствительно, да, если брать вот всех людей, которые живут в стране, то им от того, что счета Дерипаски заблокированы, как-то ни жарко, ни холодно, а от того, что... И даже от того, что российские двигатели перестали закупаться в США, да, и там еще какие-то вещи. Ну, да, ну ракетный двигатель, ну, кому это?
Ну, может быть, работникам этого предприятия, на котором производили ракеты.
Ну, да, ну, хорошо, это не все население страны. Да, антисанкции, конечно, ударили по российскому населению, и здесь довольно странная ситуация, потому что вроде бы, казалось бы, да, мы должны как-то отвечать сам, но получилось, что именно удар по населению. И вот это был главный аргумент, поэтому сейчас вот эта тема антисанкций и уничтожения бульдозерами продовольствия, она не особо муссируется и практически закрыта в России. Вот, что касается того, к чему привели эти санкции для населения, я не думаю. Я думаю, что к опасениям той части населения, которая сейчас закрыта внутри страны и не может поехать там в Европу, да, и никуда, и только через Турцию сейчас вот опять открыли какой-то способ, да, всегда гораздо безопаснее себя чувствовать, когда ты в любой момент можешь взять билет на самолет и куда-то полететь. Да, отчасти эти все вещи связаны с коронавирусом. Безусловно, вот эта вся риторика, война вакцин и все прочее, она сказалась и на настроениях людей, потому что все понимают, что даже если ты привился российской вакциной, совершенно не факт, что эту вакцину признают в Евросоюзе, и ты сможешь с этой прививкой, а других в России не допущено. Да, и ты же не можешь пойти привиться Пфайзером или AstraZeneca или чем-то еще. Поэтому, да, вот это вот то, что ты сидишь в мышеловке, плюс постоянное политическое давление, это сыграло свою роль, ну, в психологическом состоянии, скажем так, той части среднего класса, которая привыкла совсем к другому образу жизни и мыслей, да, в стране, когда, да, мне нравится здесь, поехал туда и посидел полгода в Испании, и там тебе отлично. Вот, вот сейчас, если взять даже последний обзор банка Credit Suisse, посвященный благосостоянию, да, там парадоксальный вывод, несмотря на то, что самые богатейшие семьи, там, 500 семей российских миллиардеров от коронакризиса выиграли, благодаря в том числе девальвации, число долларовых миллионеров в России драматически сократилось, да. То есть вот этот upper middle class, это не миллиардеры, это вот те представители среднего бизнеса, высококвалифицированные кадры, хорошие программисты.
Но они не стали миллиардерами, то есть они не стали богаче?
Да, у них миллион долларов. Угу. Нет, их число сократилось.
Ну, причём мало ли, может быть, они перешли в разряд миллиардеров.
Нет. Я думаю, что значительная часть просто уехала, нашли способ уехать, да. Вот, и вот эта прослойка, которая в Швейцарии составляет 15% населения, взрослого населения страны, да, в России 0,2%. То есть те люди, которые способны инвестировать, те люди, которые способны создавать рабочие места.
Ну, движитель, в принципе, экономики любой.
Да, и вот... Если говорить о санкциях и о постоянном политическом давлении в сторону России, то некоторые европейские страны, безусловно, недовольны. Ну, потому что русские туристы приезжали с деньгами, потому что хорошо бы получать газ подешевле, хорошо бы то, хорошо бы все. И если бы не было санкций, то, наверное, можно было бы экспортировать свою там плодово-овощную продукцию в Россию. Но при этом та же самая Европа очень сильно выигрывает от того, что вот эта вот самая креативная, самая активная часть населения, она оседает прежде всего в Европе. Частично в США, ну поскольку сейчас визу американскую получить практически невозможно.
Вы имеете в виду в России, да?
В России, угу. Да. То оседает в США. И если вы посмотрите в Лондоне, там полно бывших русских. Если вы посмотрите на Прагу, на Париж, на Ригу, на Вильнюс, да, и эти люди, которые действительно способны двигать экономику. Вот.
Вы знаете, на самом деле интересно, что также на этом саммите Европейского Союза обсуждалось и противодействие России, да, то есть возможное. То есть и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она отмечала, что европейцам следует, это еще ранее перед саммитом, говорила, что следует быть готовыми к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. При этом она указала на более сильную позицию Европейского Союза в экономических отношениях с Россией, и, потому что, значит, в Евросоюзе доля российского импорта, вот цитирую, да, составляет менее 5%, а европейский импорт в России превышает 37%. Но все-таки это выглядит как бы взаимозависимость. Кто от кого больше зависит?
Здесь нельзя сказать, кто от кого больше зависит, потому что и российский экспорт в Европу заменяем, да, начиная с нефти или газа, который можно поставлять из арабских стран или там из Катара газ, или из США даже, да, тот же СПГ. По металлам, конечно, Россия мощный, действительно мощный игрок, но и тоже она не является абсолютным монополистом, даже по никелю. Да? Также и европейские товары вполне заменяемы китайскими. Да? То есть здесь нету такой, вот прям как 10 лет назад, может быть, можно было говорить, что там в Европе без России будет совсем плохо, а России без Европы просто... Нет,
а это вот, кстати, совсем не та ситуация. Вы, кстати, видите то, что Россия стала больше, более активно, не знаю, или там более взаимозависима с Китаем теперь? Вот больше...
Да, безусловно, да? Безусловно, да. Вся технологическая продукция, которая раньше шла либо из Европы, либо из США, начиная с гаджетов, они все сейчас китайские. Ну, это правда.
Но это, может быть, и в Европе сейчас они тоже, большинство их какие-то... Я не знаю, я просто предполагаю.
Ну, то есть, может быть, да, но тем не менее. Да, вот это смещение, оно, конечно, произошло. Да, и во всем, начиная вот, по крайней мере, на потребительском рынке. На рынке какой-то более сложной техники, там, ну, с Siemens, от сотрудничества с Siemens мы отказаться, например, не можем. Да, это там и поезда, и какое-то более тяжелое оборудование, газовые турбины. Без этого Россия, Китай пока не может нам этого предоставить, да, хотя, ну, я думаю, через 2-3 года, наверное, и сможет, да, и вот в смысле такого тяжелого индустриального оборудования или какой-то техники, да, вроде локомотивов, смогут, да. Поэтому здесь говорить о том, что вот мы привязаны намертво друг к другу, наверное, не очень уместно. И даже если вспомнить даже какие-нибудь 90-е годы, да, когда в России было очень много разговоров, а вот эти прибалты сейчас отделятся, посмотрим, как они без нашей нефти, без нашего газа, без нашего электричества и так далее. Ничего, выжили, все в порядке, да, и если посмотреть даже тот же отчет банка Credit Suisse по благосостоянию, Эстония в 14 раз больше уровня, медианный уровень благосостояния, то есть те активы, которые приходятся на половину населения, да, ну, в 7, по-моему, раз выше, чем в России.
У меня последний вопрос, у нас остается несколько секунд. На ваш взгляд вообще, вот санкции, они могут повлиять на экономические санкции? Может ли экономика повлиять на политическую ситуацию в России?
Сейчас нет, потому что граница открыта.
Понятно, спасибо. Максим Блант, российский экономический обозреватель, был прямо вот в нашей студии. Это программа «Крымский вопрос», Александр Янковский. Я прощаюсь с вами, но только до завтра. С понедельника по пятницу. Программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалия» на 648 АМ. Всем доброго.